Si te das cuenta, mi hermano, no me puede. Vamos a estar en el Скажите, пожалуйста, что я тут все твои праздники? Я все запутался. А, значит, у нас 2 числа есть лето?
Да.
Нет, мы учимся. А у нас с вами лекция на через неделю. Нет. У нас было в этот вторник. Была лекция. Значит, на следующей неделе нет. Значит, у нас 2 лекции нет. Правильно? Вот. То есть у нас только получается... Это пропадает у нас это, лекция 9-го тоже, да?
Да.
То есть мы с вами практически по вторникам встречаться не будем, да? Там того совсем ничего осталось. А когда у нас там официальное окончание семестра? 17 недели, когда заканчивается? Ну, 16-е, так сказать. Там на деканате ничего не написано, что ли? Ну, значит, на прошлой неделе мы с вами разобрались, скажем, в первом приближении, да, с контурами управления, которые существуют для кардинального аппарата, да, для чего есть Бог там городит, да. И мы с вами сказали, что, контуры управления могут быть, выделяются, ну, не всех летательных аппаратов, но у ракеты сложно контур управления, ручного управления выделить, да? Я имею в виду для самолетов, правильно? Контур ручного управления, то есть когда летчик по инструментальной или неинструментальной информации, исходя из поставленной задачи, воздействуя на, через рычаг управления сервопривод, соответственно, на гидроусилитель, отклоняет органы управления, тем самым изменяя силы и моменты действующего летательного аппарата, изменяет у нас, соответственно, углы ориентации, а углы ориентации уже искривляет траекторию. Второй контур. То есть задача оператора здесь летчика заключается в чем? В том, что он у нас с вами, исходя из поставленной задачи, полностью системой управляет, начиная с начального этапа и до конечного. Контур автоматического управления. Ну и здесь, собственно, состав системы себя он включает. У нас есть летчик управляет по навигационно-пилотажным приборам, которые отображают информацию, полученную с датчика первичной информации. Датчики первичной информации мы можем разделить на несколько, последующую градацию провести, классификацию. Первое, я просто напоминаю, первое, значит, то, что у нас есть автономные датчики первичной информации, которые работают независимо от информации, получаемой от окружающей установки и внешней информации, и неавтономные. Неавтономные, в свою очередь, мы делим на 2 группы. На пассивные, то есть которые не используют телефонию, не излучают что-то в пространство. Ну, например, спутниковая система навигации, да, она не является у нас автономной. Но при этом она не излучает ничего. Стоит приемник и излучает. И, соответственно, активные датчики, то есть которые для своего функционирования излучают что-либо у нас в пространство. Например, доплеровские измерители скорости. Следующее, эти датчики, эта информация, снятая с датчика первичной информации, ну, процесс, как там она преобразуется, мы с вами там разбирали, да, вот, она у нас поступает на навигационно-пилотажные приборы. То есть эта информация, с помощью этой информации датчик может, ты достаточно мог бы пилотировать как по навигационно-пилотажным приборам, так и Б, собственно, который называется у нас слепой полет, да, так и использующий какую-то невербальную информацию, то есть вибрация, то есть, например, самолет, когда выходит на предкритические углы атаки, начинается вибрация, да, тряска начинается. Собственно, летчик пилотирует. Дальше у нас контур автоматического управления. Он себя, соответственно, включает в летательный аппарат, который у нас состоит из контура траекторного и контур угла, и, ну, через угловой мы управляем траекторией. При автоматическом управлении у нас в датчиках первичной информации информация поступает на вычислительное устройство, в котором вырабатывается сигнал управления, соответственно, который поступает у нас на сервоприлог и через гидроусилитель на управляющую поверхность. Наверное, не буду повторять, отклонять управляющую поверхность. То есть здесь задача летчика А, исходя, наблюдает он за навигационно-пилотажными приборами, Б по внешней обстановке, контролирует выполнение задачи управления. Так? Задача управления летчику ставится с системы более высокого уровня. И, собственно, его здесь функция заключается в чем? Что включить, наблюдать и, соответственно, выключить. Современные летательные аппараты, в зависимости от схемы, как правило, они характеризуются тем, что недостаточными запасами устойчивости и управляемости. Ну, по управляемости там отдельно разговаривать, с устойчивостью. То есть, чтобы обеспечить маневренность, у нас есть, собственно, мы потом дальше будем разбирать, собственно, вступает две стороны одной медали, да? Чтобы обеспечить маневренность, то есть он быстро можно было изменить траекторию, он должен быть у нас чем меньше устойчив, тем мы быстро и изменим траекторию. Вот. А с другой стороны, если он у нас не устойчив, то летчик А, в принципе, ему очень тяжело управлять, и он не справляется там в коротких промежутках времени. Или в принципе не может управлять. Поэтому, собственно, а у нас с вами, как правило, на 99,9% у нас с вами оказывается, что никто нам, в общем-то, конструкцию летательного аппарата изменять не даст. Вот. Соответственно, нам средствами автоматики надо обеспечить так, чтобы система, летательный аппарат, автопилот, и там, как часто по-новому там в книгах любят говорить, писать, пилотажно-навигационный комплекс обладала требуемыми характеристиками устойчивости и управляемости. Какой здесь у нас выход есть? Чтобы, соответственно, характеристики его конечные, и для того, чтобы его разгрузить в этом плане, то сигнал на сервопривод у нас может складываться из двух составляющих, правильно? То есть составляющие, которые выработаны вычислительным устройством, и сигнал, собственно, который задается летчикам. Тем самым мы систему обеспечиваем требуемые характеристики устойчивости и управляемости. Система летательный аппарат, пилотажно-навигационный комплекс. По существу, если у нас тот контур называется автоматическое управление, то это называется контур автоматизированного управления. То есть автоматизированное управление подразумевает, что в контуре присутствует летчик, то бишь оператор. И, соответственно, контур еще выделяет под режим автоматизированного управления. Это у нас контур автоматического управления. То есть анализ показывает, что при управлении летательным аппаратом существуют такие режимы полета, когда, опять же, на психофизиологическая нагрузка на летчика у нас значительна, и он задачу свою может решать или с большими ошибками, или решить практически не может. Например, посадка летательного аппарата на палубу. В принципе, можно, как говорится, но лучше ему создать такие условия, потому что, опять же, из психофизиологических особенностей человека, например, у него, он одновременно наблюдает там 3-4 прибора, он больше не может. Это физически. На тренировке там до 7. Вот. А при этом идет информация, масса информации, что там по высоте, по курсу, по скорости, бокового отклонения, перегрузка, то есть масса информации. При этом надо учиться те варианты, что, например, при посадке на той же напалубу были просто посадки. Одно время, в свое время там рассказывали, когда отрабатывали посадку на палубу, то есть летчик за одну посадку терял до 3 килограммов своей массы. Это, что называется, при летчике-испытателе высшего класса. И при этом, в общем-то, там ему не создавалось, никто ему не мешал. А тут, если учитывать, что он вышел из боя, и тоже ты говоришь, что там это не выполнял там какую-то задачу. И при этом летают они, собственно, воюют они, это не полковники, не подполковники, когда. Ну, они тоже воюют, но основная масса это лейтенанты, старшие лейтенанты. Соответственно, у них опыт-то другой. Вот. Поэтому, соответственно, чтобы разгрузить, ну, я просто как частный пример привел, то есть создаются специальные приборы, которые называются командно-пилотажными приборами, которые интегрируют в себе, задают, собственно, цель и интегрируют в себе несколько, по существу, датчиков и показывают летчику, что облегчает его работу в той части, что выдерживая, например, перекрестие там, в заданном диапазоне, тем самым он управляет летательным аппаратом, например, по подвисательной жизни. Ну и контур директорного управления, собственно, для того, чтобы отобразить специальным образом информацию, ее нужно специальным образом тоже обработать, да, для этих датчиков командно-пилотажных приборов. Ну и он может быть у нас как не задействован, то есть если летательный аппарат у нас устойчив, то с требуемой степени управляем, то, соответственно, мы можем с вами вычислительное устройство для управления не задействуется. А если у нас летательный аппарат не обладает требуемыми характеристиками, то включается еще и контур автоматизированного управления. Понятно, да? Вот это вот. Ну и теперь что-то старается. Снова не работает. Не важно, но это не обязательно. Сейчас я вас не буду.
Мы просто вас
а? А, на другом не подавать, что я не
требую.
Не требую. Это я не требую. Я не требую. А, не
требую. Но я не знаю, у нас не пишет.
То есть?
У нас в саде.
И на это выключено ограничено?
Мы тебе не будем
рассказывать, а я вот сегодня вопрос. Сюда я сейчас сидел, и ребята идут, и говорят, а вас телефоны пропускают? Как вообще ситуация проходит?
Ну, в целом.
Ну, а когда вы заметили, там, в конспекте, там, у вас тебе телефон тоже вкладывают, уменьшите или...
Телефон уменьшите.
Ну, такой по заголовку делает. Численные методы. Не разработаны системы управления, так что нужно пора. То есть первый подход, который мы с вами начали реализовывать, это получение исходных систем уравнений. Это мы с вами что начали делать? Так и забыли, так и не доделали. Это мы с вами начали эту систему, исходную нашу систему уравнений, упрощать. Ну, как говорят, в умных книгах пишут, а если не будут. Да? То есть мы их объединили. Которая получилась у нас система уравнений, которую мы выявили, да? Мы получили линейную, потом разбираем контрольно боковой, перелину, и там так далее. Да, это использование численных методов. Но я уже не буду эту систему записывать, да? Я ее уже вот так запишу, что здесь все это есть. Систему для определить, нам с вами что нужно делать, чтобы его знать. Так вот, мы с вами когда мы используем сегодняшний первое, когда мы сами у нас проблема, да, с начальными условиями, с начальными условиями, и с этим это опасно. И на я. Ну, я там разрешал вам, пускай нас не регистрировать буду, я бы рассказывал. Пускай нас рассмотрим дизельдательного аппарата, то рисунок был попроще, да? Ну, здесь у нас управление инструментом. Так вот, просто я чтобы не расписывал, а вам было понятно. Мы с вами что делаем? Первое, мы с вами что делаем? Для того, чтобы от нас определить составляющие параметры этого коэффициента. Ну, положение руля высоты. Надо знать. Положение сектора газа надо знать. То есть, если мы вот здесь на этом определении рассмотрим, то у нас есть. Ну, я берем уже связанные системы координат. П. Объемная сила. Сила тяжести. И сила волнового сопротивления. Чтобы летательный аппарат у нас находился в стационарном состоянии, нам необходимо что? Чтобы момент был равен нулю. Другими словами, чтобы у нас выполнялось условие, функция Problема са те. И да не могат да оправят. Да? Но функция на време е сега. И аз съм знае, тяло приключение. У нас с вами. Я вам задаю. Я не съм добавил за претерение. Это есть. Все есть полевое, плюс производная коэффициентная подъемная сила полевой атаки на угол атаки. То есть у нас имеется потенциальная область. Смотрите, как она берется по ней. Ну, обычно вот это первый этап у нас максимум 18-20 градусов, это нормально сможет. Но есть красота, это когда у нас есть руки. Целикс у нас стали, что есть? Целикс есть целикс полевое, плюс коэффициент околополярного целикс полевое. Если мы сюда поставим, то я просто не буду расписывать, что применить. У нас получится система нелинейных дифференциальных уравнений, так? Ой, не нелинейных, а логарифмических уравнений. Соответственно, ее нам надо с вами решить, чтобы определить что? Дельта для высоты, так? Дельта сектора газа и угол атаки. Балансировочное значение угла атаки. Вот, то есть часть параметров. А у нас с вами, как правило, задается высота полета, число малое. Вот это то же самое число такое. То есть, зная скорость рука, да, мы можем посчитать это на высоте число малое. Эксплуатационная область задается на где-то в другой точке. Скажите, пожалуйста, какая у нас вариант расписывать это состояние? У нас это не чувствовалось, что мы численными методами. Включает себя задание начального приближения. Которая исследователем или разработчиком, как вам больше нравится, исследователем или разработчиком. Задается, исходя из опыта предыдущей разработки, ну и физическим соображением. Ну и по существу суть. Решение системы управляющих уравнений, она заключается в следующем. То есть если у нас с вами x, y, да, а есть функция. Нужно разрешить многое вот к этому условию. Как найти параметр? Если зависит от x, надо это найти верно у нас. Если раз по численным методам решения системы алгебраических уравнений, для чего они нам нужны? Используем мы. для нахождения недостающих начальных условий параметров системы. Да? И это как у нас называется? Балансировка летательного аппарата. Правильно? То есть, отбалансировался летательный аппарат, это значит найти то положение отклонения, там же не справится руля высоты, чтобы у нас это было правильно, да? И найти значение сектора газа, чтобы у нас летательный аппарат не падал, да? То есть, выполнялось это. Но они эти вещи будут ускорить, у нас, соответственно, балансировочное значение угла. Понятно, для чего нам нужно решать, понимать, как решает система гидравлических уравнений. Но я еще раз подчеркиваю, что, как правило, уже на нынешнем этапе практически программы сами не пишут. По крайней мере, мы разработчиков, в том числе, где-то там они сложные программы. Но вы должны суть, как они работают, понимать. И слова, что эта машина посчитала, и у меня угол атаки получился минус 90 градусов, ну это вообще не аргумент, правильно? Согласны? Это первое. Второе. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Быстро или не успеваете? Я когда читаю, мне, получается, не нравится читать, когда я лекцию не читаю бумажки. Мне нравится, получается, когда я там рассказываю так, а так ребятам не очень нравится. Ну ничего. Ну так, как раз. Понятно, часть понятно, да? Теперь численные методы решения дифференциального. То есть, по результатам балансировки в нашей с вами системе мы получили начальное значение в рулинском времени, да? И здесь недостающая парамка, которая находится в понимании высоты, да? И теперь мы будем решить вот эту систему дифференциальных уравнений. Ну опять же тоже. Как правило, в настоящий момент не разрабатывается, но только понимали, разберем, как они работают. Ну, начнем с того, что классификация. Методы решения дифференциальных уравнений, вот там курсы моделирования, тут будет рассматривать, пока не будем здесь. Можно классифицировать. А, давайте мы так. Я прошу прощения. Вперед напишем, кто такой численный метод решения дифференциальных уравнений и вообще то, кто такой численный метод. Я прошу прощения, это было еще и раньше. Численным методом. А мы здесь уточним. Решение дифференциальных уравнений, обыкновенных дифференциальных уравнений. Называется последовательность арифметических и логических операций. Их не обязательно на В, вы хоть там на счет посчитайте, да? То белый второй находится. Позволяющих перейти от этой точки решения, то есть от текущей, да, к следующей, или и плюс один, да? И плюс. Дифференциальное уравнение. Делят на две группы. Автошаговых и многошаговых. Одношаговые методы Это по-другому они называются самостартующие методы. Самостартующие методы. Для перехода от текущей точки следующий. Для дополнительной информации. Не спор. Смотри. Вот у нас мерли. Thank you.
В принципе, дешевле я видел только в паре магазинах, и то там либо за 7-800, блядь. Когда в 2 раза дешевле, они продают, по-моему, на юг. Меня нахуй такой риск на самом деле. Я лучше что-то хочу портрету нормальный телефон.
Я тебе помогу.
Соответственно, простыми берегами плена, простыми реализациями. Ну, соответственно, требует, не требует памяти. Граждане вычисления промежуточных точек. Хранение промежуточных точек, прошу прощения. Да. А это у нас сегодня здесь тут пустую лабораторную работу добавляется, спросите. Нет?
Ну, вы учились, может быть.
Недостаток. Не учитывают. Нельзя учесть. Характер поведения функции. Ну и тем самым ведут к неоправданным затратам машинного времени. Многошаговый метод. Более сложная реализация. Самостартующими, то есть для старта надо использовать одношаговые методы, правильно? А потом уже переходить на многошаговые. Ну, соответственно, требует больше памяти. Для хранения там у нас несколько точек надо сходить, правильно? Ну, а достоинство является то, что уже учитывает характер поведения функции, соответственно, можно увеличивать шаг интегрировать. Тем самым уменьшать время. Ну, потом нам выделяют явные и неявные. Моделирование. Ну, еще выделяют. Есть набор методов. Это методы прогноза и коррекции. Суть заключается в том, что на первом этапе осуществляется прогноз по одним формулам, то есть прогнозируется точка, в которой находится. На втором этапе, исходя из полученного решения, уже по другим формулам, уточняется решение. Ну и тем самым в какой-то степени удается избежать недостатков одношаговых и многошаговых методов. Ну, вы суть-то понимаете это? Ну, например, как же ваш метод, честный метод реализуется, да? Что мы написали? Ну, давайте потом. Правда, Владимир, и меня на это убить могут, как я расскажу. Так, нормально называется. Вот у нас есть страны. Ну, я не буду там систему дифференциального уровня. Я не знаю, Thank you. Это называется Это первый подход, да? Второй подход, известный. Если нам нет необходимости дифференцировать в реальном масштабе времени, то можно нашу функцию аппроксимировать с плавными, так прямыми, да? Какими-то гладкими функциями. И, соответственно, имея функцию, аппроксимирующую функцию, взять уже производную аналитическую. А потом вычислить, да? Задача интерполяции, еще раз, где мы следующие, применяем с вами числа. Это для решения задачи. Интерполяция. В основном применяется. То есть это задача. Аппроксимация интерполяция. При формировании банка исходных данных при решении системы дифференциальных уравнений, если решили вертикального аппарата. Ну, первое. Мы с вами можем сказать, с вами все время говорим, что параметр атмосферы мы откуда берем? Плотность. Скорость звука. Откуда мы с вами берем? Из таблицы стандартной атмосферы. Правильно? А в таблице стандартной атмосферы, там, собственно, мы можем это взять, аппроксимировать там какой-то формулу, да? И потом по ходу делать, вот сейчас, там, промежуточную почву, там надо, там, да? Или, например, аэродинамические характеристики. У нас является результатом эксперимента там, или расчета, правильно? Мы их аппроксимируем там или параболой, или прямой линией, ну, зависимости там как смотрим, да? И, соответственно, между узлами надо проводим интерполяцию. Так вот, давайте так запишем. При решении задачи формирования данных. Банка данных. Как правило, эти данные являются полученными, или опытным путем, ну, таблицу стандартной атмосферы потом там, правильно? Или там аэродинамические характеристики. Так же. Или результатом решения другой задачи. Ну, те же аэродинамические характеристики мы уже можем численно считать. Так, решать уравнение на Лейбниц. Правильно вам на аэродинамике говорим? Вот. Ну и, соответственно, получаем эти зависимости. А если мы с вами вспомним, что в свое время мы там это погрешности, да, при решении задачи управления смотрели, да? Они у нас с вами какие бывают? Неустранимые. Так. Это которые у нас бывают с вами погрешность модели и погрешность исходных данных. Потом есть у нас погрешность метода, то есть я здесь место. Вот
мировоззрение, да, у него, соответственно, есть погрешность. Да, я нашу функцию по существу аппроксимировал, да, ответственный прямой. Да. И погрешность вычислительных устройств. Так, если глобально свести. Ну, есть еще глобальная, там, локальная какой-то. Соответственно, у нас здесь получается с вами, что задача аппроксимации характеризуется тем, что число точек, которое надо аппроксимировать, как правило, является значительным. Если аппроксимировать ну, полиномом соответствующей степени, ну, например, геометрические характеристики, я аксидирую на свой как прямой линии, да? С опытом неизвестно. Полином какой на степени? Первый, да? Вот. А по силу углового сопротивления я аксидирую чем? Параболу. Это у меня полином. Если я к этой задаче буду подходить стандартно, то есть типовым образом, да? У меня, например, есть сотая степень, 100 точек. То я аппроксимирую, каким полином, степень полинома какая должна быть? 100 минус 1, да? N минус 1. Так? Ну, прямая полинома у нас какой степени? Первая. Чтобы построить прямой, нам сколько точек надо? 2. То есть число точек минус 1. Парабола. Полинома какой степени? 2. Ну, чтобы построить параболу, нам сколько точек надо? 3, да? Вот, то есть число точек минус 1. Если у нас число точек 100, то полином у нас будет в какой степени? 99. Ну, замечательный класс. Ну, хуже нет. Пускай у нас есть масса и ресурс. А у нас, когда мы будем аппроксимацию проводить, у нас значение функции, то есть если у нас с вами какая-то функция, да? Да, простите. Оно будет точно совпадать. Ну да? Аппроксимация, да, тема простепенно. Но дело в том, что если мы берем тот полином высокой степени, у него начинается, он пойдет здесь, а здесь это колебание. Поэтому в динамике полета, учитывая то, что у нас исходные данные получим там те же аэродинамические характеристики, с какой точки? Ну хорошо бы 10%, да? Правильно у нас получится. А у нас получается модель полинома 99 степени, во-первых, надо ресурсы где-то взять его посчитать, да? А во-вторых, исходные данные это все равно с погрешностью. Поэтому заключается вывод в чем, что подобрать такой степени полином, который бы соответствовал физике процесса, а так как данные являются с погрешностью, то вот задача подбора такого полинома, ну, один из подходов его заключается в том, что это метод наименьших квадратов. Поймите так, метод наименьших квадратов. Ну, давайте так теорию запишем. Здесь так небольшой, чтобы потом напишем занятие. А мы с вами когда увидимся? А, в субботу увидимся. Я же думал, что вообще с этими праздниками, думал, вообще как-то тут в субботу увидимся. А, ребят, я забыл спросить. А я вам этот высылал для ППИНа? Для ППИНа, ну вот, функциональную модель строить программу. Ну, математику вышел, да? А еще высылал? Там, да, нет, это материалы разные. Математика, а этот вот алгоритм процесса называется. И было, да? Но это надо нам на третью работу, ее надо установить. То есть две работы у нас математика, а третья вот эту работу установили. Там ребятам тоже скажете, да? Да, я думал, не отправлялось, как ну, соответственно, давайте так же пишем. Что при формировании банка данных для описания движения тактного аппарата? Необходимо возникать задачи, ну, необходимо так будет, необходимо аппроксимировать целый ряд параметров и характеристик летательного аппарата. Например, аэродинамические характеристики. Надо же с ними разбираться, да? Стандартная атмосфера. Характеристики двигателя. Так как при подходе при решении этой задачи стандартным методом возникает целый ряд проблем, да, колебательность, там, высокая степень. То при проектировании, то при проектировании системы управления, то есть моделировании движения тактного аппарата, как правило, прибегают чаще всего к методу наименьших квадратов. Ну а что это такое? Чем его идет, разберемся в следующий раз, да? Вопрос ко мне, ребята. Понятно, для чего нам численные методы? Какие численные методы? То есть я вам это донес, да? Потому что вы там это открываете, вот тут такие вещи, чтобы я не знаю, как машина посчитала, и я...
У нас это лаборатория работает. Под этим будет как-нибудь?
Конечно. Ну, например, я выберу четверг. Да. Ну где-то у вас участников три, потом у меня лекция. Вот. Ну а вот сейчас в лабораторном где-нибудь, когда это, начнутся лабораторные, ну там где-нибудь мне полчаса, там час дайте, ну, чтобы я вовремя прошел. Вот. Четверг, потом там, ну я просто на этой неделе там дальше, вот, там скажу субботу. Я не знаю, там Алексей Алексеевич, если меня снова попросит, то будем действовать снова. Ну давайте сейчас поговорим. Все, все, ребят, если вопросов нету. Если вопросов нету, то выступайте правильно.
здесь.